Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к событию». Ведет передачу Михаил Соколов. Федеральные силовики проводят новые аресты по делу Арашукова. Задержан генерал Следственного комитета России Казбек Балатов и полковник полиции Тимур Бетуганов. Президент Путин освободил от должности прокурора Карачаева-Черкесии Александра Терещенко. А вот только что появились сообщения о том, что трое высокопоставленных силовиков, вот мною упомянутые Булатов и Бетуганов, а также следователь по особо важным делам главка Следственного комитета по Карачаево-Черкесии Андрей Филиппов, все оказались в Басманном суде Москвы. Им избрана вот мера пресечения. Вот по Филиппову только что заключение под стражу сроком до 23 июня 2019 года. И, в общем, им предъявляется то, что, находясь в дружеских отношениях с Арашуковыми, я напомню, что это сенатор и его отец крупный менеджер «Газпрома» и в центре на Северном Кавказе, вот они оказывали давление на свидетелей убийств, прикрывали Арашуковых. В общем, превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Часть третья статьи 286 УК Российской Федерации. В общем, дело серьезное. Я представлю наших гостей. У нас в студии журналист Саид Бицуев. На связи по скайпу из Праги будет наш эксперт-журналист «Кавказ Реалии» Валерий Дзуцати. По телефону мы подключим правозащитника Григория Шведова и историка, члена-корреспондента Российской академии наук, крупного специалиста по Кавказу Сергея Рутюнова. Добрый вечер, Саид. Давайте мы начнем наш разговор. Вот эти аресты, после уже ареста фактически целого клана влиятельного в Карачаево-Черкесии, силовики взялись за своих коллег. Есть и другие события серьезные на Северном Кавказе, о которых мы поговорим немножко позже. Вот не рискует ли Кремль потерей лояльности части элиты Северного Кавказа, поскольку такое ощущение, что зачистки в самых разных республиках, они, зачистки элиты, они углубляются?
Я думаю, что наоборот, Кремлю наоборот спасибо скажут за зачистки вот такого рода людей, если вы речь ведете о коррупционерах или оборотнях в погонах, которых сегодня задерживают. В частности, речь зашла о Карачаево-Черкесии. И в этой связи у меня просто был собственный опыт, не очень удачный, общение с этими силовиками. Я даже выезжал туда с адвокатом Мусаевым. Мы на месте пытались спасти Адлана Бицуева, которого задержали в Москве и просто похитили. По сути, отвезли в Карачаево-Черкесию и вменили ему, инкриминировали очень тяжкую статью. Я как мог пытался вмешаться в этот процесс. И статьи вы писали в газете «Новое известие». Возможно, были какие-то причины для того, чтобы задерживать. Но речь идет о том, что методы расследования, они были просто, 37-го года напоминали. Вот об этом я и писал. Пытки были законные. И я называл неоднократно фамилии людей, которые пытали Адлана Бицуева. Это Азамат Татаршау, который возглавлял одно из подразделений Центра по экстремизму, к которому Бицуев не имел никакого отношения. И вот после моих публикаций они еще сильнее ожесточились, потому что в Карачаево-Черкесии на тот момент не существовало такого законного права, который мы обычно привыкли видеть. Объективного расследования не было. И во время расследования, во время допроса Таташа брал в руки дрель и этой дрелью пытался проткнуть ему колено. Кроме это самое простое, что они делали, неоднократно избиения были, четвером привязывали к стулу, и его склоняли к тому, чтобы он признался в том, в чем он не считал себя виноватым. Вот об этом мы писали. И Таташао, наверное, сделал бы это дрелью, эту, в колени ему эту рану, но вот Сергеев, кажется, был начальник, его прямой начальник, он просто вмешался в эту ситуацию и защитил, и таким образом эта экзекуция не состоялась. Это просто один был эпизод.
Я просто скажу, что почему это важно. Вот этот вот Тимур Бетуганов, он как раз и возглавлял в последнее время этот центр Э, о котором вы говорите, по борьбе с экстремизмом в Карачаево-Черкесии.
Вот то, что касается тех последних задержанных, это всего лишь один из эпизодов, которые были последние 5-10 лет в Карачаево-Черкесии. О них очень много писала центральная пресса, но ничего не менялось. Туда приходил новый министр внутренних дел, как же его фамилия, Казимир Баташев, известный военный представитель Москвы, но даже он не смог навести порядок. Они все следуют тому принципу, принятому нашей силовой структуре. Если кто-нибудь по ошибке, по приметам, по подозрению задержан милицией, то уже обратного хода нет. Они уже не отпускают. Возможно, человек имеет какие-то причины для задержания, но после того, как обнаружится, надо человека отпускать. Но нет. Если они их отпустили, значит, они совершили задержание незаконно. Следовательно, следует наказание этой группе лиц. То же самое произошло и с Адланом Бицоевым. Если возвращать то, что они с ним сделали, эти же пытки, эти избиения, эти бесконечные содержания из-за 2 лет пребывания в тюрьме, он чуть ли не полсрока провел в изоляторе. То есть человек может в изоляторе с ума сойти, он может заболеть, он может все что угодно с ним может произойти, но просто все были бесправны перед той системой, которая сложилась в Карачаево-Черкесии на тот момент.
А с другой стороны, видите, получается, что того же Рашукова и его друзей эти высокопоставленные чиновники, получается, прикрывали от обвинений в организации заказных убийств. В общем, так что, с одной стороны, одним пытки, а другим, так сказать, безнаказанность.
Ну, к огромному сожалению, я об этом говорю с грустью, не с сарказмом, что люди, у которых есть большие деньги, они могут уйти от любого наказания за любое преступление. К сожалению, последние годы сложилась такая практика. И в КЧР, естественно, это тоже в том числе было. Я неоднократно встречался в том числе и с главой республики Рашидом Тимрезовым. Он, к его чести, меня принимал, он аккуратно выслушивал меня, пытался помочь в этом вопросе. Но, судя по всему, его руки не доходили до того, чтобы вмешаться. Все-таки силовые структуры, они, в принципе, мало подчиняются местным главам. У них есть, за редким исключением, естественно, у них есть прямое подчинение Москве. И там исходит из принципа, что нужны показатели. Вот есть такое мерзкое, противное, плохое слово, как показатель. Показатель – это значит, чем больше посаженных людей, тем лучше для, так сказать, для отчетности.
И чтобы не было оправдательных приговоров.
Оправдательный приговор – это нонсенс, это невозможно в современной системе. Хотя, как мы неоднократно упоминали, даже во времена сталинщины от 10 до 15% уголовных дел заканчивались оправдательными приговорами.
Но не по политическим делам, конечно.
Но не по политическим, да. Но мы же об уголовных вещах говорим. А сейчас эта цифра равняется 0,00 каким-то там процентам. То есть, разумеется, мы понимаем, что любой человек склонен к ошибкам. И мы в том числе. Поэтому могли ошибиться. Но давайте сдадим назад и отпустим человека, если он не виновен. Нет, если его отпустить, значит, полетят погоны этих офицеров. И эти люди мытьем, катанием пытаются довести дело до суда, а суд всегда идет на поводу следствия.
Хорошо, давайте мы Валерия, кстати, тоже послушаем. Валерий, что, на ваш взгляд, происходит в Карачаево-Черкесии сейчас? Вот действительно, почему Арашуков, их клан, так сказать, был неприкасаем до какого-то времени, и вдруг оказалось, что масштабнейшее воровство из северокавказского филиала «Газпрома» многие годы шло, и обвинения в заказных убийствах. Как такие истории, на ваш взгляд, всплывают и почему сейчас?
Ну, я напомню, что, во-первых, убийства, в которых обвиняют Арашукова, произошли около 10 лет тому назад, и о них говорили довольно много в Карачаево-Черкесии и упорно ничего, дела не сдвигались с места. Мне кажется, я согласен с предыдущим спикером в том, что на местах на Северном Кавказе люди были бы рады, если бы увидели установление законности, установление более справедливых правил игры, посадок коррупционных всяких деятелей и так далее. Единственная проблема состоит в том, что не совсем понятно, что придет на смену. То есть изменения вроде хорошо, что сажают людей, которые могут быть причастны к каким-то преступлениям, тем более таким тяжким. Но слабо верится, что «Газпром» в течение 30 или около того лет ничего не знал, что происходило на Северном Кавказе. Учитывая, что клан Арашуковых был известен довольно за пределами региона, не только Хачаево-Черкесии, но далеко за пределами. И как-то не совсем понятно, почему именно сейчас вся эта, скажем так, чистка, кампания, это можно назвать, началась. Я думаю, на мой взгляд, это часть более широкого тренда, скажем так, по Северному Кавказу, в котором Москва все больше и больше хочет участвовать в местных делах. То есть, если, скажем, лет 10 тому назад все региональные или большинство региональных руководителей были более-менее свободны в своих местных делах, скажем так, сейчас такой свободы у них уже нет. Это касается не только плохих дел, но и хороших, скажем так. То есть это, скажем так, общая тенденция централизации, продолжающаяся централизации в Российской Федерации.
Валерий, скажите, а вот есть другой пример, скажем, Дагестан и генерал Васильев в роли президента Дагестана, и там, ну, действительно тоже массово идут расследования разных действий, там практически вся элита сменилась, которая была при предыдущих руководителях этой республики. Ну вот все-таки на ваш взгляд, есть ли риски, когда власть присылает вот такого наместника, и он меняет, ну вот целый слой. Смотрите, там и бывший председатель правительства Дагестана Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюддин Юсуфов, а бывший министр здравоохранения Танка Ибрагимов. Это все арестовано, осужден экс-мэр Махачкалы Мусама Мусаев, арестован Магомед Сулейманов, бывший спикер Народного собрания, и так далее, и так далее. И брат Абдулатипова, бывшего главы Дагестана, Раджаб Абдулатипов, тоже под следствием там махинации с фальшивыми справками, по которым их продавали, а люди получали от государства деньги по инвалидности потом, так сказать, окупалось это все. Вот, вот такое вот, ну я не знаю, такое снятие всего верхнего слоя элиты, оно не раскачивает ситуацию?
Мне кажется, это очень, очень правильно вы заметили, что есть такой риск, наверняка. С одной стороны, как мы уже говорили, местные наверняка им нравится, когда сажают коррупционеров, наводят порядок. Это вроде бы хорошо. Но проблема ведь в чем? Если бы плохим местным негодяям на смену приходили какие-то высокие, честные, кристально честные люди из Москвы или там из других каких-то регионов и наводили порядок, это было бы одно, да, и при этом, если бы уровень жизни местного населения повышался, да, это, наверное, у многих вызвало положительные эмоции, положительную реакцию. Но проблема ведь в чем? Ладно, мы сняли этот слой, да, нехороших людей. А что, кто им идет на смену? Вот ответа на этот вопрос нет на данный момент. Никаких таких технократов, как их там, эффективных менеджеров, их в природе, по крайней мере, пока мы их не видим, их деятельность, результаты их деятельности в регионе мы пока не видим. И в связи с этим, что происходит? Люди на Кавказе видят, что их лидеров, плохих или хороших, снимают. На смену им идут либо люди извне, либо такие же другие местные. И в результате их жизнь к лучшему не меняется. То есть мало того, что, скажем так, какую-то репрезентативность они теряют, да, то есть, скажем так, аварцы не видят больше аварца, да, во главе республики, скажем так, да, но при этом они и их карман от этого тоже толще не становится. То есть они в итоге все равно теряют, скажем так, ничего не получая взамен. И это, конечно, будет риск, и есть риск какого-то недовольства, ползучего, может быть, но довольно серьезного.
Спасибо. Я подключу к нашему разговору историка, член-корреспондента Российской академии наук Сергея Рутюнова. Добрый вечер, Сергей Александрович. Хотел бы вас спросить, вот на ваш взгляд, вы много лет занимаетесь Северным Кавказом и Кавказом вообще, вот существует ли у федерального центра какая-то цельная политика в отношении этого региона? Я помню, что лет 6 назад принималась концепция развития, говорили там красивые слова, модернизация, кластер. Вот что-то из этого вообще вышло или оказалось, что это, опять же, как часто бывает в России, пшик?
Вот именно как это часто бывает в России. Я бы сказал, не как часто бывает в России, а как правило, как почти всегда бывает в России, из всего этого получается действительно пшик. Все возвращается на круги своя. Ну, вы знаете, приходит в бизнес молодой начинающий человек. Он честный, он порядочный. Он пытается порядочно вести бизнес. Он пытается быть честным. Видит, что из этого ничего не получается. Постепенно, волей-неволей, он скатывается сперва на методы серой экономики, потом на методы темно-серой экономики, потом на совершенно криминальные методы. Чиновник или какой-нибудь силовик тоже приходит на работу. Сначала он полон энтузиазма, честный, принципиальный. Ну, все больше и больше у него немножко тут не получается, сильнее там не получается. Он начинает применять методы, в конце концов становится, ну, таким палачом, сатрапом, человеком произвола, отморозком и, в конечном счете, оборотнем в погонах. Это процесс всеобщий, он общечеловеческий процесс. Это не только на Кавказе, это во всей России так, и не только в России. Это и практически во всех других странах так. Но в других странах существуют какие-то механизмы и какие-то традиции слежения за этим. Ну, в Японии, средневековой Японии, она состояла из 200 с лишним княжеств. И князья имели в своих княжествах достаточно большую власть. Но наряду с этим были назначены от центрального правителя, от сёгуна, так называемые мэцуке, прикрепленные глаза. То есть резиденты, которые особенно не вмешивались в дела управления, но следили бы за тем, чтобы князь, так сказать, не закусил бы у дела, не стал бы превышать своих полномочий. И вот когда создавалась такая угрожающая ситуация, они давали сигнал, и центральное правительство вмешивалось и могло вмешаться достаточно жестко. Вот у нас, к сожалению, нету такого института мэцуке.
А как нету же, подождите, такого... есть эти инспекторы, есть федеральный округ, и вообще есть ощущение, что в некоторыми республиками Северного Кавказа управляют не их там президенты или руководители, а, собственно, вот эти самые инспекторы или там представители Москвы. Ведь есть же такое тоже.
Но вот в том-то и дело, что инспектор не должен вмешиваться в мелочи. Инспектор не должен подменять собой правителя, местного правителя, любого уровня. Но инспектор должен следить за тем, чтобы этот правитель, который, конечно, может в чем-то ошибаться, конечно, могут быть у него какие-то мелкие погрешности, но если эти погрешности начинают заходить за определенную черту, вот тут он должен вмешаться. Вот такая система в хорошо управляемых странах есть, а у нас ее нету. И наши силовики должны, вернее, наше правительство центральное должно прежде всего озаботиться тем, чтобы силовики и всякие наделенные особыми полномочиями правители научились бы давать задний ход. Вот наши все органы категорически лишены в своей коробке передач заднего хода. Они могут первую скорость включить, они могут вторую скорость, пятую скорость включить, а вот заднего хода они включить не умеют, они вроде бы его вообще не имеют. Вот что необходимо.
Знаете, я хотел бы еще один вот такой пункт с вами обсудить, потом с коллегами тоже. Вы знаете, есть как бы две крайности. С одной стороны, вот история с Дагестаном, куда назначают генерала Васильева, представителя Москвы, не работавшего никогда в Дагестане, и вот он там устраивает большую чистку, да? А другая крайность – это Чечня, которая живет абсолютно своей жизнью, где Рамзан Кадыров делает все, что хочет, ну, за редкими исключениями его немножечко поправляют, как в истории вот сейчас, например, с газом, когда уж они не захотели совсем платить и подали плохой пример другим российским регионам, как-то сейчас эту историю отыгрывают. Вот может ли быть найдена какая-то золотая середина, или Москва будет, вот на ваш взгляд, метаться между этими двумя вещами? С одной стороны, ставить прямо своего наместника, как в Дагестан, а с другой стороны, оставлять какую-то территорию, ну, в положении, я бы так параллель сделал с Хивинским или Бухарским ханством в Российской империи конца 19-го, начала 20 века, когда ну, только какие-то очень очевидные злодейства пресекались.
В первом случае, когда назначается какой-то... Ну, вы знаете, как в свое время, когда в Карабахе было еще... не устаканившееся положение, как сейчас. Ну и сейчас его нельзя назвать идеальным, но оно как-то приняло определенные черты. Ну, был момент, когда было назначено прямое управление из Москвы в Карабахе. Ну, собственно говоря, я был в числе людей, которые предлагали эту меру, но мы предлагали ее в мае 88 года, а реализована она была только в начале 89-го, поэтому она особых результатов не дала. Но, в принципе, такие вещи необходимы. Именно не в определенных случаях нужно действительно назначать человека, не связанного коррупционными или какими-то прочими такими связями, не связанного круговой порукой и родственными отношениями с местными дельцами, человека, который мог бы проводить беспристрастно, ну, справедливую и законопослушную политику, который не допускал бы беззаконий, когда местным деятелям, ну, этого просто нельзя по каким-то причинам доверить. А вот другое, это предоставление полной автономии, который пользуется, по общему мнению, Рамзан Кадыров, это хуже, потому что там нету никакого мецке. А мецке должен быть. На всякого местного правителя должна быть своя управа. И он должен быть поправляем. Ну, а если он не исправляем, то должен быть... конечно, смещен и заменен. Вот это ответ на эти вопросы.
Хорошо. Саид, что вы скажете? Какой вариант вот лучше? Есть ли какая-то золотая середина вот, между Чечней и нынешним Дагестаном. Ну вот с той же Карачаево-Черкесии, может быть, того же Тимрезова, с которым вы общались, в Москве предстоит сменить, да? Кстати говоря, такие сведения сейчас всплывают в всяких прокремлевских телеграм-каналах, что его ждет все-таки отставка где-то к осени. Вот что бы вы посоветовали в такой ситуации?
Вот мы начали с того, что народ, живущий на Кавказе, сказал бы спасибо Кремлю и лично президенту Путину, если бы этих посадок было бы побольше, если бы коррупционеров задерживали, если бы преступников задерживали, они сажали бы их в высокие кресла. Это не имеет отношения ни к Карачаево-Черкесии, ни к Чечне, ни к Дагестану. Я в целом, в общем говорю, потому что народ, живущий на Кавказе, живет очень бедно. На Кавказе нет рабочих мест, как в целом и в России.
А безработица высокая, да, вот в Ингушетии почти 30%.
Да, кавказцы не сильно отличаются от другого населения России. Только какие-то, может быть, черты характера, может быть, вспыльчивость, чрезмерная тяга к справедливости.
Но я бы добавил, все-таки молодежи больше.
Нет, разумеется, но это демократические вопросы. Я говорю о психологических каких-то и нравственных принципах, которые проповедует основное население России и Кавказ. Потому что в Кавказе очень сильно востребована и сегодня в том числе справедливость. Если будет хороший, правильный подход у Кремля в выборе претендентов, то, конечно, население скажет спасибо. А что касается Тимрезова, мне будет жаль, конечно, если его заменят. Это довольно открытый, довольно демократичный. Он глава республики, он не раз проводит встречи, пресс-конференции с местной прессой, не давит ее, не критикует ее, в том числе и блогеров, регулярно собирает, как будто пытается узнать пульс мышления этого народа, путь жизни этих людей. Поэтому, ну, очень даже неплохой руководитель. В сравнении с другими главами, которые, как мы знаем, и в целом в России, ведут авторитарный стиль. Что касается выборов, то, разумеется, выборы руководителей республик, областей, районов, конечно, они должны быть более открытыми, более прозрачными и более демократичными. В этом случае народ сам бы избирал, и тогда не было бы вот этих вопросов, о которых вы говорите.
А потом бы исправлял свои ошибки на других выборах.
А вот я вот, Сергей Александрович, вам сказал, что должны быть механизмы, контролирующие любого главу, когда происходят какие-то там ошибки.
Ну, конечно, федерация должна строиться в такой более сложной схеме. Я Валерию хотел еще спросить. Мы же так упомянули вскользь экономику, но мне кажется, что это тоже очень важный такой момент. Вот когда эта концепция развития Северного Кавказа обсуждалось лет 5-6 назад, то были надежды вот там на какие-то инвестиции, на улучшение имиджа, на все прочее. Ну и вот я сегодня заглянул, значит, там, предположим, такой проект был построить Каспийский завод листового стекла в Дагестане, крупнейшее предприятие, большие инвестиции и все прочее. И знаете, что получилось? Удивительная история. Значит, в 2013 году его запустили, команда Керимова, кредит Внешэкономбанка, крупный производитель, все хорошо, рабочие места. 2018 год, директор завода задержан по подозрению в мошенничестве, завод потерял 38 миллионов рублей. 2019 год, процедура банкротства, значит, против этого завода, работу потеряет около 500 человек. Вот началось красиво, а кончилось, в общем, не очень хорошо. И во многих других проектах, которые так вот раздувались, что-то такое похожее. Почему ничего не получается в общем, таком интересном регионе, там, на туризм рассчитывали, тоже, в общем, мягко говоря, не очень много успехов.
Ну, я напомню, в 2010 году Александр Хлопонин еще предложил развить туристический кластер, то есть уже прошло 9 лет. Что-то было сделано, но некоторые эксперты говорят, что лучше бы этого не делали, лучше бы дали местным, мелкому бизнесу развиваться, это было бы гораздо лучше. Но если позволите, я хотел бы очень коротко ответить на предыдущий вопрос, который вы говорили о полной, вот об этом балансе между полной автономией, как якобы в Чечне, и совершенно неавтономное существование остальных республик Северного Кавказа. Все-таки я бы сказал, не надо путать автономию персонально Рамзана Кадырова, назначенного фактически Москвой туда, да, в Чечню, и автономию чеченского народа или автономию Чеченской республики. А Рамзана Кадырова фактически назначила Москва и предоставила ему все полномочия. То есть он устраивает Москву, как в свое время вы упомянули хиванского эмира, до поры до времени. Когда он сыграет свою роль, я думаю, что ему придется уйти. Если он не уйдет, его очень сильно попросят, и он, наверное, согласится. Так что, мне кажется, не стоит из этого раздувать какую-то там... Это, мне кажется, искусственная, скажем так, раздутая ситуация, что якобы там Кадыров имеет супер какие-то полномочия. Да, до какой-то степени, именно до той степени, до которой ему позволяет.
Слушайте, ну вот, например, Валерий, ну вот смотрите, опять же интересно, я сегодня посмотрел новости оттуда. В Шали строится, открыт уже даже, новый ипподром, 23 гектара, в Грозном строится самый большой ипподром на Северном Кавказе. Вот, а, при этом 56% жителей республики, по данным РАНХИКС, находятся на пороге бедности, вплоть до того, что им не хватает денег на еду. А бюджетники переводят на благотворительность в обязательном порядке 10% своих доходов. Ну, фактически, это еще одна коррупционная система, до которой просто Москва не хочет дотягиваться. Так это или нет?
Да, конечно, это так, но надо учитывать, что Чечня – это особая республика, послевоенная, до сих пор это сказывается на ситуации. И Рамзану Кадырову прощается много именно потому, что ему вменяется в заслугу то, что при нем ситуация стабилизировалась. Другими словами, она стала похожей на кладбище во многом. Потому что, если вы посмотрите на центральные улицы Грозного, они очень часто пустые, там люди не ходят. Это как Северная Корея в каком-то смысле, если вы видели картинки с Пиньяна. Поэтому это особая ситуация. В других же регионах Северного Кавказа этих выборов, напомню, выборов губернаторов или выборов глав регионов нет фактически с 2004 года. Да, если вы помните, в 2004 году выборы прям не были отменены. Затем в 2012 году выборы вернулись во все регионы Российской Федерации, за исключением северокавказских республик. Ну, в Чечне они формально существуют, но там тоже практически нет выборов. А почему, спрашиваю? Почему только на Северном Кавказе до сих пор нет прямых выборов глав регионов? А если вы вспомните о том, как Единая Россия и губернаторы, назначенные или там поддерживаемые Кремлем, стали проваливаться в последнее время в России, то несложно догадаться, почему на Северном Кавказе нет до сих пор выборов. Дело в том, что манипулятивные техники, которые используются Кремлем, они не работают на Кавказе так, как на других территориях Российской Федерации. Именно из-за этого до сих пор на Кавказе нет прямых выборов.
Спасибо. Я теперь дам Григорию Шведову слово, которое давно нас ждет, тоже на телефоне, правозащитнику. Григорий, я хотел вас спросить, во-первых, какая сейчас ситуация вот с соблюдением прав человека? Ну, все-таки на многих территориях было и, как это говорят, бандподполье, и была война в Чечне, и много всего разного. Вот сейчас ситуация хотя бы несколько ухудшилась, или вот тоже дело Аюба Титиева, которое было в центре внимание длительное время. Это вот такой стандарт поведения, фабрикации дел с подбросом наркотиков и так далее.
Так, давайте начнем с того, что я ни на секунду не правозащитник, а редактор издания «Кавказский узел». Значит, ухудшилась ли ситуация, либо дело Аюба Титиева? Значит, конечно, вопрос не подразумевает какого «или». В сфере борьбы с терроризмом ситуация значительно изменилась в лучшую сторону. Мы на «Кавказском Ньюзле» считаем еженедельно все потери всех сторон. мирных жителей, боевиков, тех, кого называют боевиками, сотрудников правоохранительных органов. Если посмотреть динамики последних 5, а у нас данные за больше периода лет, то мы видим значительное сокращение числа жертв по всем категориям, значительное сокращение числа самих инцидентов, самих атак боевиков, и даже с учетом тех данных, которые у нас есть по сфабрикованным делам, когда в результате контртеррористической деятельности задерживают или убивают ни в чем не повинных людей, по тем сведениям, которые есть у нас, ситуация значительно улучшилась. То есть в сфере борьбы с терроризмом Северный Кавказ нынче из себя представляет совершенно другие реалии, чем то, что мы видели во время подготовки к Олимпиаде, например. Но, к сожалению, терроризм все равно, проявление терроризма есть даже взрывы смертников в Чечне, например, атаки боевиков. Мы видим, как молодеют подполье в Чечне, в частности, в первую очередь. Но это совершенно другие реалии. Если говорить про тему нарушения политических гражданских свобод, но не про терроризм, то здесь, конечно, ситуация тоже изменилась. В первую очередь, надо сказать, если говорить о динамике лета, тоже, что многие активные организации просто перестали работать. Да, для них созданы условия, при которых они работать не могут. И так, в общем-то, произошло в большинстве регионов Северного Кавказа. Мы здесь должны понимать, что это не только Чечня, где на фоне дела Аюба Титиева практически прекратил свою деятельность мемориал, и комитет против пыток давно уже до этого был выдавлен из республики. Мы видим, что и в Дагестане известные организации уже давно не работают, и в Северной Осетии, конечно, еще существуют и организации, но они отнюдь не так заметны и не так публичны, как это было раньше. Так что ситуация, по крайней мере, не такая однозначно черно-белая. То есть мы видим, что преследуют и журналистов. Наш собственный журналист Голоди Гиреев получил срок по сфабрикованному делу о наркотиках и сейчас находится в Чернокозово. Но, тем не менее, есть и другие тоже тенденции, другие процессы. Да, не расследуются дела по громким преступлениям, таким как уничтожение вот офиса комитета против пыток в Чечне, сожжен был офис мемориала в Ингушетии, нападение на руководителя мемориальского офиса в Дагестане тоже не сильно преуспели в расследовании таких дел. Но, конечно, на этом фоне нельзя сказать, что все выглядит совсем уже мрачно. То есть какие-то журналисты, блогеры, какие-то организации все же могут работать в регионе. Только не соглашусь с вашим спикером, который хвалил тут Тимрезова и говорил, что он замечательно прислушивается к блогерам. Наверное, кому-то прислушиваются. Есть и вкормленные блогеры. Но, конечно, очень известен был и даже вышел за пределы региона скандал с блогером и депутатом по совместительству Чекатуевой, публикации которой, деятельность которого вызывала невероятный шквал критики самого Тимрезова. И, в общем, еще остается нам последить, как закончится дело дело Чекатуева в Карачаево-Черкесии.
Григорий, вот есть исследователи, например, Ирина Стародубровская, которые считают, что гражданское общество на Северном Кавказе более активно и зрело даже, чем во многих российских, ну, центрально-российских, скажем так, регионах. Вот как в свете этого заявления вы воспринимаете те протесты, которые были в Ингушетии, ну а сейчас там начались репрессии?
Это вопрос о том, как трактовать понятие гражданское общество. Потому что если мы, например, понимаем, что традиционно у нас за пределами Северного Кавказа гражданским обществом считают в первую очередь общественные организации, ну, может быть, иногда инициативные группы, и не считают, например, какие-нибудь православные общины, которые как-то действуют коллективно, добровольно, могут как-то благоустраивать жизни вне храмов, то на Северном Кавказе, наоборот, традиционно разные уммы в регионах будут представляться как такой активный действующий элемент или актор гражданского общества, когда мы видим, что каких-то горных селах эти люди собирают не только в мечети, но могут построить дорогу, в каких-то местах как-то иначе они и действуют за пределами своих религиозных убеждений, проявляют ту или иную активную общественную позицию. То есть вопрос трактовки. Действительно, на Северном Кавказе самоорганизация бывает часто прекрасно представленная, но далеко не всегда она выходит дальше каких-то низовых инициатив, связанных с социальными конкретными насущными вопросами. Если говорить про активистов в Ингушетии, которые действительно сейчас подвергаются давлениям, и мы считали на Кавказском узле про несколько десятков, 40, по-моему, задержаний за первые полторы недели. Сейчас новые задержания пошли в Ингушетии. Мы увидели, что если осенью 2018 года Ингушетия продемонстрировала невероятный потенциал самоорганизации граждан, и власть проявила себя очень умеренно и не жестко, то к весне 2019 года ситуация кардинально поменялась, и в этом смысле остается открытым вопрос, проявит ли себя гражданское общество как-то в этой ситуации. Я думаю, что в Ингушетии, как вообще в целом в России, нет никакого полноценного развитого гражданского общества, которое включало бы себя разные институты, но есть какие-то их элементы, и пока мы не видим достаточной солидарности, достаточной самоорганизации со стороны десятков тысяч простых ингушей, которые приходили на митинги, которые поддерживали своих спикеров, поддерживали своих организаторов, активистов. Сейчас, когда они подвергаются давлению, кстати, я не все бы это давление назвал бы репрессиями, есть действительно какие-то, может быть, отдельные истории каких-то незаконных применений силы, но их не так много. В большинстве случаев, насколько я знаю, обыски и задержания проводились сравнительно корректно, несравнимы с тем, что происходит, например, в Чечне. То есть мы не видим достаточно самоорганизации вот на данный момент, когда вот те десятки тысяч, а может быть мы говорим и про там 150 тысяч человек, которые в разное время появлялись на митингах, мы не видим, чтобы они как-то попытались помочь своим, так сказать, коллегам, с которыми они вместе стояли на площади, и с которыми действия которых они разделяли, поддерживали, способствовали им.
Спасибо Григорию Шведову. У нас в эфире «Кавказский узел». И я обращусь к Сергею Рутюнову тоже. На ваш взгляд, вот гражданское общество, ну, мне кажется, оно все-таки есть в регионах Северного Кавказа. Оно способно ли выдвинуть какую-то новую элиту на смену той, которую сейчас вот так вот, как это сказать, как супа снимает пену Кремль? То в одном, то в другом регионе Северного Кавказа. Или придут все те же люди, так сказать, наследники, ну, скажем, прямо коррупционеров?
Как раз показательный пример Ингушетии. Ведь в Ингушетии все эти акции протеста выполняла в основном не молодежь. Люди среднего и старшего возраста перегораживали дороги, стояли в пикетах, выходили на улицы. Там был сдержанный протест, но именно он был в рамках приличия, без буйства, свойственного молодежным протестам, а как раз в рамках кавказских традиций, такого достоинства и спокойствия. В отношении Ингушетии была проявлена, конечно, несправедливость. Урезали маленького, передали большому. Конечно, люди, которые неоднократно терпели унижение и ущерб со стороны власти, родовые, традиционные, священные земли которого все более и более отрезались, ну, я имею в виду и пригородные районы, многие другие кусочки по краям Ингушетии, они вызвали такой хорошо организованный протест. но он хорошо организован был потому, что в основе этого движения стояли зрелые, умудренные, пользующиеся авторитетом люди. Я боюсь, что просто с ходом времени, когда эти люди будут уходить из жизни, а вступать в активную жизнь молодежь, это гражданское общество старого традиционного типа, базирующееся на авторитете старших, будет размываться, потеряет свои основные характеристики позитивные, в чем состоит его сила, и будет более хаотичным, более эмоциональным, более размузданным и, в общем, потеряет право называться гражданским обществом.
Это вот вас послушают и в Кремле и скажут, ну точно там выборы не надо проводить, а то общество находится на Северном Кавказе в процессе трансформации, резкие сдвиги, депрессивная экономика, высокая безработица. Они там такого понаделают, что ни в коем случае не надо им давать те права, которые есть у российских регионов, хотя тоже, конечно, урезаны эти выборы губернаторов с фильтрами.
Да, в значительной степени так оно и есть. Но есть методы, по которым можно канализировать это недовольство молодежи, эту молодежную активность. А ведь Северный Кавказ, ну, во всяком случае, некоторые его части, это регион с молодым населением. Там высокая рождаемость, там количественное преобладание молодежи больше, чем в других регионах Российской Федерации. Есть пути как-то занять эту молодежь, куда-то направить ее энергию, но этими путями не пользуются. Так неконтролируемый этот выброс эмоциональный может приводить к таким нежелательным, во всяком случае, для власти и силовиков весьма нежелательным последствиям.
Хорошо, я к Валерию тогда обращусь. Сергей Арутюнов вот такой пессимист. А вы видите появление какой-то новой элиты, ну не обязательно совсем уж молодежной, но вот такого среднего слоя, который мог бы все-таки сменить традиционные элиты, на которых опиралась Москва десятилетиями, в общем, слипшиеся с каким-то серым бизнесом, коррумпированные. Ну, в общем, то, к чему мы все привыкли там.
Я думаю, что да, безусловно. И, кстати, напомню, что о выборах можно думать так же, как о своего рода механизме канализации недовольства и протеста. Напомню, что Евкуров в Ингушетии сейчас он занимает свой третий срок на своем посту. В августе прошлого года в Ингушетии собирались протесты, они собирались сигнализировать в Москву, что пора Евкурову уходить. И в Москве к ним не прислушались. Я думаю, что если бы сменили Евкурова, протестов можно было бы вообще избежать в Ингушетии, скажем так. Я считаю, что элиты есть, и надо учитывать, что советского рода, советского периода элиты уходят в прошлое постепенно. Практически они уже сейчас ушли, можно сказать. И им на смену идут люди, следующее поколение, которые не так... у которых сознание не так замутнено этим комсомольско-партийным, скажем так, механизмами, комсомольско-партийными идеологемами, которые ничего в данный момент на сегодня не значат.
Подошло время показать опрос. Мы, конечно, его делаем в Москве и не о Кавказе, но тема коррупции, похоже, она волнует всех, в том числе и в столице.
Борется ли российская власть с коррупцией?
Да, вон, посмотрите, Следственный комитет то и дело арестовывает и возит всех на допрос.
В Москве этого не так заметно, это заметно больше по стране, и поэтому есть много минусов в городах. Даже в той же Московской области, в некоторых городах, посты занимают близкие люди, ну, кого надо. И опять же, это коррупция, потому что, опять же, за нарушения какие-либо все равно до сих пор можно откупиться.
Нет, она ее создает. Потому что говорят об этом те люди, которые, собственно, ее возглавляют, поэтому это все фикция.
В основном не особо борются, не хотят. У власти свои там планы, может, какие-то.
Ну, где-то борются, где-то нет. Я думаю, что, во-первых, нужны какие-то перестановки во власти, то есть это должны быть какие-то другие люди, новые люди, может быть, более молодые.
По последним данным по телевидению я очень много вижу, что наказывают тех, кто действительно обкрадывает нас, простых граждан.
Пока не получается. Тут надо процитировать сингапурского лидера, что эффективно может бороться только с коррупцией тот лидер, который может своего брата посадить за это.
Я думаю, что борется, но не совсем эффективно так, как хотелось бы, потому что чисто визуально все, что показывается по телевизору и все, что происходит, мне кажется, работа ведется не в полном объеме. Сложно сказать касательно каких-то отдельных регионов, но в целом ощущается определенная, скажем так, коррумпированная составляющая некоторых чиновников.
Нет, потому что в нашей власти есть коррупция. Вся, от начала до конца. Теперь меня посадят.
Вот такой опрос, ну не посадят, конечно. А, Саид, что вы скажете, ждете ли вы каких-то протестов на юге России вот в связи с коррупцией, в связи с экономическим положением сложным? Или все будет так, то в одном месте чуть-чуть, то в другом, как в Ингушетии сработало?
Вот люди, которые выступали, в принципе, они сказали, все действительно, та картина, которая сегодня в стране есть, есть она и на Кавказе. Поэтому я не вижу, что есть поводы таких для крупных волнений и прочее. Но, конечно же, Кавказ был бы рад, если бы коррупцию действительно по справедливости вели, борьбу с коррупцией, и на места назначались люди, которые более профессионально подготовлены к своим постам. А такие люди есть из молодых. Но, к сожалению, мы видим обратный результат, когда приходят одни и те же люди. Это и по тому же кавказскому кластеру заметно, и по тому, что вы сейчас назвали. Я не в защиту Каримова, или в защиту там, Кадырова. Или в защиту. Но все-таки в стране в целом есть коррупция. Это и нам космодром Восточный показал, это питерский стадион показал, это Большой театр показал. Очень много коррупции в стране и очень большие деньги. Недавно Татьяна Голикова сказала, что нецелевое расходование бюджетных средств составляет около 780 миллиардов рублей. Это колоссальная коррупция. Вот с этой коррупцией надо с самого верху бороться, а не ограничиваться наказанием стрелочников.
Да, я бы еще заметил, конечно, в финале, что не хотелось бы, чтобы это было сведение счетов, когда те же силовики, они это очень любят, нападают то на одного олигарха, то на другого, чтобы, так сказать, чуть-чуть уменьшить его состояние в свою пользу. Это мы тоже видим и на юге, и вот про Гуцериева теперь какие-то разговоры Михаила пошли, что его выдавливают из России. Ну, в общем, будем следить за происходящим. Много всего интересного. Я благодарю Григория Шведова, Сергея Рутюнова, Саида Бицоева, Валерия Дзуца, вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.